Ну, поскольку мы находимся здесь уже на территории Лавры, на территории, по которой ходил в свое время преподобный Сергий и его ученики, а в то время это было место густого леса, медведи, волки, распроклятые комары, хорошие зимой морозы, никакого, представляете, газа не было. Телефонов не было, я уже знаю, до чего отсталые были, это просто диву даюсь. Никаких машин не было, все пешком ходили. Ну, пешком-то ладно, а нужно же было чего-нибудь и покушать, правда, и погреться. И вот кололи, пилили, разрабатывали небольшую делянку для огорода, для того, чтобы затем прокормиться. А знаете, каким принципом жили? Ни от кого ничего не принимать, если в этом нет крайней необходимости. То есть, ну, когда уже есть нечего, все, умирает голод, тут уже, знаете, утопающие за соломинку цепляется. Ничего не принимать. Церкви должны быть какие? Очень скромные. Никакого золота и серебра. Никаких украшений. Ну уж не говорю там, конечно, никаких телевизоров, компьютеров, да, и прочее, да, просто тогда этого и не было, как вы прекрасно знаете. Вот так жили, жили и питались делом рук своих. И так продолжалось, я вам скажу, приблизительно еще лет, ну, чуть ли не 100. В каком смысле продолжалось? Ну, придерживалось этих же правил, этого принципа. Ничего лишнего. В келье только лавка, стульчик, стол, кружка. Вот и все. Но вы же знаете, наверное, может быть, не знаете, есть такой святой 6-го столетия, в 6-м столетии он жил, Иоанн Лестничник, которого очень уважал преподобный Сергий и почитал, он написал книгу, которая осталась в истории под названием «Лествица». Лествица, то есть лестница, по которой можно подниматься. И вот там 14-е слово называется так. Я думаю, вам всем понравится. Это он суровый аскет. Ну, что значит суровый? Строгий, настоящий. Вдруг пишет: «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Слушайте, юмор какой, правда? Я помню, когда был на Синае и заходил в тот монастырь, где он был. Сейчас там никакого монастыря нет, но есть церквушка небольшая, и написан его образ, икона. Я посмотрел и, вы знаете, невольно улыбнулся. Современный художник, но удивительно написал, прям пустынник, образ пустынника. И едва заметная ирония, улыбка. И я подумал так, вот они, истинные подвижники, в них любовь жила. Не просто думайте не есть, не пить, не спать. И потом все, ах, вы греховодники, любовь была какая. Даже здесь написать о такой уж нашей всех страсти, кажется, можем, вы знаете, как написать? А вон о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Сколько, знаете, приятного такого, нисколько не оскорбительного, не уничижительного, не осудительного, мягкого юмора. И в то же время очень точным. Ну, так вот, преподобный Сергий основал, собственно, фактически, он не основывал, кстати, монастыря, он создался, просто к нему приходили. Но приходили почему? Представьте себе, прийти, когда ничего нет. Ничего нет. Ну, хочешь? Ну, давай построим тебе хижину, давай, живи, ничего нет. Каждый строил. И вот представьте себе, что в конечном счете у него набралось очень немало учеников, которые приходили в такие суровые условия. Например, описывает жизнь, описывает, как однажды было, уже нечего есть совсем. Нечего. И описывается это буквально как, ну, просто как милость Божия, как чудо. Монахи, отче, что нам делать? Он говорит, давайте помолимся. Не успели они окончить молебную, как вдруг там как у забора, который заборчик был, подъезжает там, кричит, открывайте там врата, что вы там, где вы пропали? Замолились все. Привезли им хлеб. И еще раз монахи убедились, что действительно никогда нельзя ни в чем отчаиваться, что Бог – это действительно есть любовь, что Он действительно видит нужду каждого человека. Но нужды бывают разные. Бывает нужда по необходимости, умирают от голода, а бывает нужда другая. Вот мне иногда звонят где-нибудь там, куда-нибудь приезжаете в какую-то епархию, и там звонит секретарша, а что вы будете кушать? Я говорю, что я буду кушать? Пожалуйста, соловьиных язычков мне приготовьте. Ах, у нас нет. Я говорю, как такое у вас нет? Неужели? Ну, тогда икру морского ежа, пожалуйста. У нас такого не бывает. Ну, птичье молоко. Ну, конфетки. Я говорю, нет, не конфетки. Зачем? Шучу, а действительно, у нас столько потребностей, что просто диву даешься, и час от часу не легче. Недаром есть мудрая такая народная мысль: все, что дается даром, способно развращать. То, что приобретено не своим трудом, не своим потом, а говорят так: ой, как сладок хлеб, заработанной, приобретенной своими руками. А когда просто даром, как это в большинстве случаев. Когда-то ведь как воспитывались в семьях? Немножко учились и грамоте, учились, да, где могли. А так, ой, как работали, физически работали. Привыкали вставать тогда, когда спать очень хочется, идти туда, куда не хочется, зимой идти за водой в этот мороз, пургу, чтобы принести воду. О, жили! И народ воспитывался крепкий, сильный, который не боялся никаких трудностей, не боялся. Кстати, почему выиграли войну с немцами? Потому что где там немцам бедным это было по нашим дорогам и наши морозы выдержать? Они все корчились от них. Наш – ничего. Ну что ж, бывало и хуже. Оказывается, действительно, человек, который привык к этим вещам, он становится мужественным, становится сильным. Сильным не просто телом, а самое главное – сильным душой, для которого уже никакие внешние осложнения жизни не являются тем, что вводит человека современного, введет, например, в отчаяние. Вот сейчас представьте себе, вдруг прекратится электроэнергия, все остановится, все, все. И что будем делать? А вы представляете, что начнется? А что начнется с нами? Я уже говорю не о том, что машины, поезда, самолеты, телефоны и прочие заводы остановятся. А что с нами, с людьми-то будет, когда мы вдруг окажемся перед этим? Мы подготовлены к этому?
Нет.
Нет, нисколько. И на что же надеемся? Авось этого не случится. Авось. И весь цивилизованный мир живет на этом. Правда, в сложном положении мы находимся. Помните историю из Древней Греции, историю с Дамоклом, Дамоклов меч. Когда он завидовал своему князю, который обладал и богатством, и властью, князь это увидел. Увидел, и был какой умница. Устроил пир, посадил его на свое место и сказал: «Сегодня ты будешь князем. Все твои повеления будут исполняться. Я больше никто сегодня». Тот так ощутил себя, потом поднял вверх голову. Над ним на тонком волосе, натянутом волосе висит меч, острием над головой. В какой момент оборвется этот волос? И сидит он, и оглядывается непрерывно. Говорит: «Ты ж Дамокл, что с тобой? Веселись! Жизнь, слава, богатство, власть, все, веселись!» Смотрит, и глаза полны ужаса. В какой момент оборвется этот волосок? Неужели мы не понимаем, что Дамоклов меч висит? И строим иллюзии часто. Строим без каких-либо оснований. Да, изо всей силы пытаемся, конечно, чтобы не оборвалась ниточка. И это необходимо делать, но мы никогда ничего не знаем. Так вот, монашествующие, чем они интересны? Тем, что, во-первых, они понимали, что ни один человек не знает, что будет через минуту. Никто не знает. Через минуту, через день, через год. Нет, нет, не спрашивайте, не говорите. Правда, знаем другое. Абсолютно точно знаем. Знаем. Человек смертен, конечно. Но в какой момент это случится, правда, не знаем. Вспомните Татаро-Монгольское иго. Что было? Вспомните, какие страшные вещи. Вдруг орда подходит к городу, окружает. И потом что? Боже мой! Какой ужас! Скажешь, лучше уж прям бомбу, раз, и будете умереть сразу, чем оказаться перед лицом, когда вас режут, колют, и творится все, что угодно. Да, ничего мы не знаем. Так вот, оказывается, что человек должен решить величайший в важности вопрос для себя. Зачем он живет? Этот вопрос особенно необходим по той простой причине, что я не знаю, сколько мне жить еще. Говорят: «Ой, пошел, надо же, машина сбила». Вот искушение, да, что такое? Ах, сделалось то-то, ах, все-то. И чего только нет. Ах, смертельно заболел. Ничего не знаем буквально. И каждый разумный человек поэтому должен решить для себя самый главный вопрос: а зачем же я живу? Можно так задать вопрос и в пустоте оказаться, если бы не было ответа. Оказывается, есть два ответа. Два. Первый ответ – не думай, как проживется, так и живи. Но постарайся, что, ну, пока живешь, ну, хватай, что ты можешь. Правда, ухватить-то нечего. Но это вопрос другой. Хватает, хватает, хватать нечего. То есть это ответ. Ответ какой? Ответ материализма, который утверждает, мы живем один раз, никакой души нет, и со смертью тела все кончается, личность исчезает, уничтожается, умирает. Все твои радости, все твои надежды, все твои стремления, вся твоя любовь. Все, раз и ничего нет. Это мировоззрение называется так. Верь, человек, верь, что тебя ожидает вечная смерть. Ох, какая красота, не правда ли? Какая радость. Вы вот не знаете, а всю советскую эпоху, вот до этого времени атеизм был, объявлялся единственно научным мировоззрением, основное утверждение которого, причем зиждилось на чем? Только верь. Потому что знаний никакого нет, что тебя ожидает как личность вечная смерть. Вот одно мировоззрение. Второе мировоззрение говорит, личность бессмертна. Личность бессмертна. И высшим достоянием человека является его нравственное, духовное достоинство. Причем высочайшим из них, из этих достоинств является какое? Благожелательство, любовь ко всем, добро, добро, которое человек должен творить по отношению к другим. Вот это, то есть, говорит о том, что для человека открыта вечность, а не этот миг. Сейчас жив, через час нет, и бессмыслица, страшная ночь. И больше ничего. Вот так, друзья мои, 70 лет при советской власти нам внушали, потому что, скажу вам, нет никаких, вы знаете, любопытнейшая вещь, никаких нет доказательств, какая доказательств, громко, аргументов, чтобы отрицать бытие Божие. Вы знаете, с точки зрения науки, если говорить, познаваемая Вселенная наша, вот, она же бесконечна, все понимаете. Просто бесконечна. Уже миллиарды открытые там галактики и миллиарды-миллиардов. Бесконечно. А вывод-то какой? Отсюда. Значит, в принципе, если бы даже Бога не было, наука, которая познает мир, никогда не могла бы сказать этого. Она могла сказать только одно – не знаю. Почему? Ну, по той простой причине. Я всегда привожу такой пример. Вы знаете, говорят, там в океане киты водятся. Смех один. А я подходил к океану, брал крышку, черпнул полную крышку воды. Там даже маленькой рыбешки нет, а говорят, киты водятся. Вы поняли иронию? Наше знание о мире всегда это капля в океане непознанного. Я просто хочу сказать, что утверждение о том, что нет Бога, нет души, нет вечности, это просто желание. Не хочу, чтобы было это. Это тогда понятно. Доказательств никаких нет и не существует. Напротив, в отношении же того, что действительно Бог есть, что есть вечность, что есть духовный мир, фактов просто бесконечное множество. Особенно вот сейчас, когда открыли возможность религиозной литературы, сколько книг только печатается, сколько фактов теперь открывается, оказывается, о существовании этого духовного мира здесь, в котором человек может жить. Чем он важен, этот духовный мир? Оказывается, открывается возможность человеку приобрести, назову слово, которое часто понимают совсем по-разному. Открывается счастье. А счастье в чем? Вы знаете русскую пословицу? В шалаше, ну, по душе, а в хоромах, как на похоронах. Вот как! Оказывается, в шалаше можно по душе быть в любви, в счастье, в радости. А можно и в хоромах без любви, все отвратительно, все безобразно. Где счастье находится? В душе человеческой. Не в злате, не в серебре, не во власти, не в силе, не в богатстве, в душе человеческой. Но это требует, и есть целая наука, открыть этот ларчик счастья и получить его в полную меру. Я хочу вам сказать, что вот мы находимся на территории того святого человека, который в своей жизни открыл это. Вы знаете, до сих пор вот для, по крайней мере, множества верующих людей, когда заходят просто в Троицкий собор, где его мощи, прям ощущают здесь другой мир, что-то другое. Мир. Да. Оказывается, есть способ, если хотите, есть метод, есть наука, по которой человек может открыть этот мир радости. Он исполнен любви, этот мир. И все, кто шли по этой дороге, открывая его, они всегда сами были преисполнены этой радости и дарили эту радость всем окружающим людям. Есть это благо. И оно не где-нибудь находится, не за 3-9 земель, а в душе каждого человека. Вот кого мы называем святыми, они, оказывается, занялись этой наукой. Именно этой наукой занялись. Это наука, которая, знаете, чем занимается? Очень интересными вещами, я вам скажу. Очень интересными. Какими же? Говорят так. Научись не злиться, не хвастаться, не завидовать, не жадничать, не обижать, не осуждать. А зачем это учиться? Потому что пока ты все это делаешь, ты, оказывается, ранишь сам себе. Они называют это грехом. Оказывается, грех – это знаете, что это такое? Думаешь, что грех – вот я против Бога сказал, теперь Бог на меня обидится, и все, теперь мне не сдобровать. Нет, только одно. Грех – это есть то деяние, которым я себя раню. Вы поняли, что такое, оказывается, заповеди-то Божьи? Человек, он говорит, предупреждаю вас, не издевайтесь над собой, не колите, не режьте себя. Как, знаете, вот какие-нибудь зоны, вот Чернобыльская зона, туда не пускали уже, просто предупреждали, не ходите, плохо будет, слышите? И мы благодарим, ой, спасибо, что предупредили, а я не знал, мог бы туда попасть. Правда, спасибо? Еще мне спасибо. Вот что, оказывается, Бог делает, когда говорит заповеди. Будьте честными, относитесь к каждому человеку так, как вы хотите, чтобы относились к вам. В этом вся суть нашей жизни. Относитесь с любовью друг к другу. И обращайтесь, попытайтесь установить эту связь с Богом. Борьбой с своими гадостями, которые возникают в душе нашей, и постарайтесь избегать всякой неправды в отношении со всеми другими людьми. Вот это вот наука, которой занимались люди, вот такие, как преподобный Сергий, это называется наука о духовной жизни, то есть о внутренней жизни человека. И вот они, эти люди, достигали вот этой высоты, благодаря которой становились буквально светочами для окружающих людей. Ну, с какой стати Дмитрию Донскому нужно было приходить к какому-то монаху в эту глушь, когда тут нужно было решать такую проблему государственную? Знали, знали, что, оказывается, человек, который смог победить в себе зло, смог получить, действительно приобрести эту любовь, он этим может помочь кому угодно и в чем угодно. Кстати, скажу вам, что вся история Церкви чем наполнена? Как человек может помочь другому молитвой? Представьте себе, он где-то в какой-то пещере в пустыне, он помогает молитвой. Только теперь мы начинаем понимать, что, оказывается, как мы можем влиять друг на друга, независимо даже от расстояния. Как можем влиять? И как влияние это может быть добрым и прекрасным, когда мы обращаемся к истории и видим, что делали святые. Также это может иметь место и прямо противоположное. Посмотрите, субкультура, интернет. Посмотрите, какая идеология смерти сейчас пытается внедриться в наше сознание. Причем, понимаете, кто внедряет? Негодяи. На кого рассчитывают? Вот они не говорят взрослым людям, но понимают, что здесь их раскусят сразу. Рассчитывают на молодежь, которая легко увлекается. Ой, да, самокалечение, самоубийство. Негодяи. Что делают? Наполняют интернет этой проповедью, вот этих вот вещей, создают целые сайты, романтизируют. Только убивайте себя, слышите, убивайте себя. Пока вы еще плохо понимаете, вас можно увлечь. Давайте, давайте, убивайте себя и калечьте. И становятся или уродами, или покойниками. Слышите, какие вещи? Прекрасно понимают, что мы можем очень и очень сильно влиять друг на друга именно вот таким путем. Это, я вам скажу, нужно это просто знать и понимать это, перед чем мы стоим. Я хочу вас предупредить, учтите, вы видите, какое отношение сейчас Запада к России? Видите, прекрасно. Что делает только Америка? Прекрасно видите. Но то, что это передается нам, эти всякие политические вещи, это грубятина. Действие идет другим путем, то же самое, и ужасно. Через интернет внушают нам идеологию смерти. Синий кит, аниме, Тихий дом и так далее. Давайте, давайте, давайте. Знаете, как рыбку ловят? Закинули червячок, так, кого-то поймали, уже не клюют. Хорошо, сейчас бабочку нацепим, сейчас еще нацепим. Идет, вы знаете, но представьте себе, кто же это люди, которые способны этим заниматься? Ведь когда говорят, кто-то убийцу, его судят, правда же? Убийцу судят, и справедливо. Как же не судить? А здесь что происходит? Это же какие убийцы, убийцы, которые убивают очень многих, сами, кажется, не прикасаясь, только пропагандируя эти ужасные вещи. А вы знаете, что вот эти создания этих сайтов, этих, сколько литературы издается. Как-то вот зашел в детский магазин, и там отдел магазина «Детская познавательная литература», серия «Детская фантастика», в скобочках, «Страшилки и ужасники». И какая же литература, какие книги стоят? Вы послушайте. «Страх», «Дочери тьмы», «Все правда о призраках», «Князь вампиров», «Помощник вампира», «Цирк уродов», «Дела и ужасы Жени такой-то», «Моя неугомонная ведьма», «Не стой на пути вампира», «Лучшие книги ужасов». Вы слышите? Там внушение идет, вы знаете? Вы знаете, как в сеансах гипноза? Там внушают. Внушают. Ужас. То. Это детская литература. Открыто. Сколько ее написано? Это же горы. Написано, и горы растиражированы. Вы теперь понимаете, сколько это денег? Вы понимаете, какие колоссальные средства идут? Заключают договора с такими людьми, которые способны это писать, которые за деньги вам что угодно напишут. Идет огромная работа. Это кошмарные идут деньги для того, только чтобы погубить. Ну, наверное, не нужно быть знакомым с религией, чтобы понять одну простую вещь. Кто или какого источник, как его назвать, того, кто хочет погубить? Дьявол. И вы представьте себе, что происходит. Мы не осознаем, не хотим рассудить. Ведь сами факты наличия такое огромное количество литературы. А посмотрите, какие фильмы. Вроде «Школы» или «Левиафан», «Нелюбовь». Вы только посмотрите. А это игромания. Это что творится? Вы посмотрите, брошена гигантская индустрия. Вы поняли, оказывается, перед кем мы стоим? Это уже не забава. Интересно, кто пойдет ночью вот туда, когда знает, там ждут. Ждут. И понятно, с какой целью. Пойдет кто-нибудь? Наверное, нет. Пора понять нам. Вот нас ждет, и от нас зависит, начнем мы вовлекаться в эти вещи, пойдем мы сюда или нет. Друзья мои, даже тот, кто не верит в Бога, тот должен поверить сегодня же, что есть дьявол. Ни один порядочный человек никогда не может выпускать такую литературу, никогда не может выпускать такие фильмы. Посмотрите, чем наполнено телевидение. Кровь, жестокость, измена, насилие, предательство. Что такое? В чем дело? Почему нельзя показать противоположные вещи? Образцы добра, великодушия, любви, преданности, жертвенности, дружбы. Пора понять. Друзья мои, вот я здесь, в этом святом месте, говорю вам, пора понять, что дьявол есть, и не просто он есть, что сатанизм – это не абстракция какая-то или какие-то детские забавы каких-то глупых там мальчишек, девчонок. Нет, это серьезнейший, может быть, самый серьезный орден, который охватывает структуры власти, В так называемом цивилизованном мире, по крайней мере, уже нет сомнения в Америке и в Европе. Потому что в противном случае трудно понять, зачем же все это и кто это может делать. Я вам скажу, вот сейчас объявите, например, объявите сейчас, вводится смертная казнь, к вам подходит, вы мне согласились расстреливать, вот вам будет 100 тысяч рублей в месяц зарплата. Нет, извините, 100 тысяч вам даем зарплата, ну 200 тысяч. Нет. Другой, сколько? Ой, да я и за 20 расстреляю. Вы слышите, перед чем мы стоим? Надо же давно, друзья мои, я обращаюсь, почему? Молодежь пока еще, так сказать, не засорены и не зашорены. Дерево узнается по плодам. И тот факт, когда вдруг нам на экранах, в интернете, в литературе вдруг преподносится не просто даже гадости, а прямая дьявольщина, значит, существует могучий сатанинский орден, который наполняет наш мир и пытается подавить в человеке все доброе, все прекрасное, все священное, все святое, задавить. Потому что дьявол, учтите, пожалуйста, а то думает, сатанизм. Нет. Сатана – это мучитель, это изверг. Это все то, что несет зло, то есть страдания. Поэтому к этим вещам нельзя относиться легкомысленно. Нью-эйджерская философия, которая сейчас буквально захватила весь цивилизованный мир, всю Европу и проникает, вы знаете, что она наполнена сатанинскими ветвями и по существу имеет эту подоплеку. Так вот, сейчас, вот видите, вы приехали сюда, вдруг увидели немножечко, чуть-чуть, вдруг, и, ну, по крайней мере, ну, другой мир, что ли, или, по крайней мере, слова о другом мире, что, оказывается, есть мир, мир действительно добра, а там видим мир, наполненный злом. Очень хорошо. Например, верующие люди утверждают так. Бог дает каждому человеку увидеть то и другое. Потому что человек обладает свободой. Ты можешь сидеть в мягком кресле, но, пожалуйста, можешь садиться на кол. Что тебе больше нравится, конечно. Как ты свободен. Вот эта субкультура сейчас, которая наполнена этими синими китами, это и есть тот кол, на которые хотят посадить, да, нас. И все наше поколение и последующее. Нужно, друзья мои, это знать. И по контрасту, это особенно хорошо можно оценить. Ой, извините меня, я так вам много говорил. Собирался я всего сказать 2-3 минуты, ну, вступительное слово. Но я все время повторяю, не давайте профессорам свободу слова. Их потом не остановишь, как заведенные, как пойдут, и пошло, ой. Я всегда умираю от скуки, когда только если мне говорят, профессор прочитает такую-то лекцию. Ой, я в отчаянии уже сразу. И то, что это еще вы сидели так, я еще удивлен. Хорошо, что я вовремя опомнился, хоть не сбежали. Ну, хорошо, друзья мои, я обещал уже ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, видите, у нас свобода. Здесь свобода.
Мы можем не знать, что происходит в нашем мире и как он устроен на самом деле. Все-таки, как лучше жить?
Как лучше жить?
В каком мировоззрении?
я уже сказал, что такое грех. Грех – это вот, примерно. А что мне эти все эти лифты, лестницы? А я хочу с третьего этажа парить, как птица. И вот, ну что же вы, ну слушайте, вы же можете поломать руки, ноги. Ну могу, а можете ничего. Но вот это интересно – полетать. Не надо, что вы делаете? Еще раз объясняю. То, что называется в христианстве грехом, это вовсе не какой-то, вы знаете, обида Богу. Вот Бог, знаете, как закон. Не смей нарушить закон. Это предупреждение не калечь себя. Любой грех, который называется грехом в воде, не калечь себя. Ты хочешь, чтобы тебя осуждали или нет? Нет, не хочу. Не осуждай. Ты хочешь, чтобы к тебе относились хорошо? Ну, хочу. Относить хорошо. Вы слышите? Все Евангелие построено на чем? На этом законе, на этом принципе. Да. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Как хочешь, чтобы к тебе относились, так ты относись ко всем. Основной принцип жизни. Но вы знаете, в чем? Это легко сказать. А как я могу к нему относиться, когда он паршивец такой делает? Ну-ка, негодяй, как относиться к нему? Не думайте, что христианство говорит, пожалуйста, не трожь, пусть он убивает, пусть он грабит, ничего подобного. Вот я хозяин. У меня винный склад. Мне привозит вот человек, который, так сказать, хотел бы работать у вас на винном складе. Я говорю, так, а кто он и как он? Ну, любит выпить. Я говорю, нет, не пойдет дело. Мне не нужен. Я его не осуждаю, что он пьяница. Но я его никогда не допущу работать там. То есть одно дело осуждение, другое дело рассуждение. И христианство призывает к рассудительному отношению к жизни. И вот основной принцип, вот как надо жить. Но если мы хотим узнать подробнее, все-таки, знаете, живя в России, в православной России, которая уже тысячи лет как крестилась, и не прочитать Евангелие просто даже странно. Читаем даже Гомера, какую-нибудь Илиаду, Одиссею, правда же? Читаем каких угодно авторов. И прочитать эту книгу, на которой воспитаны самые выдающиеся люди России. Ученые, писатели, поэты, художники, политики, полководцы. Помните Суворов, Измаил Кадрабин? День поститься, день молиться. На третий Измаил взять. Измаил был взят. О, не что-нибудь. Вот такие вещи. Поэтому, если мы действительно хотим противостоять вот той жуткой агрессии, которая сейчас на нас идет, знаете, как вал грязи, как смерть, мы должны знать вот об этой субкультуре, об этих вещах, о которых я упомянул, и противостоять этому. Каким образом? Первым, самим игнорировать это. Вторым, если у нас есть хоть какая-то любовь к товарищам, друзьям, сказать, хватит заниматься глупостями. Нельзя играть с огнем. Это все равно, что как играть, знаете, с Богом, так и играть с этой субкультурой. Вот я скажу вот так. Надо кое-что, конечно, читать в этом отношении, соответствующую литературу. Но прежде всего, я бы очень хотел, чтобы прочитали, конечно, хотя бы Евангелие, и те вопросы, которые у вас возникают, вот если в следующий раз приедете, пожалуйста, вы можете получить ответ, и вы увидите, что мировоззрение православное открывает действительно человеку жизнь и радость жизни. Ведь представляете, что она говорит? Православие.
Ешь, но не объедайся. Ну как это, правда плохо? Выпей, но не напивайся. Ой, да как же это можно? Женись, выходи замуж, но не развратничай. Это что, плохо? Это плохо? К чему призывает? Православие ничего не отнимает у человека, а только говорит одно. Одно, оказывается, нужно вести действительно порядочный образ жизни, и ты тогда действительно приобретешь то, что называется счастьем. Обратите внимание, как крепки были браки, и как они кволы теперь. Почему? Потому что вместо любви, любви этой романтической, прекрасной, которая захватывала все сердце человека, ее опошляют и любовью называют скотские вещи. Это что такое? До чего нас превращают в скотину? Хотите, расскажу смешной случай? Преподавательница биологии обращается к ученикам, ну, ученику. Ну, ты теперь понял, Мишенька, что человек произошел от обезьяны? Он: вы, может, произошли от обезьяны, а я от папы и мамы. Восторг всеобщий. Да, нас хотят обезьяны, вы слышите? Будьте скотами! Вот что хотят сделать с нами. Вот эта агрессия похуже, чем танки и пушки. В скотов превратить. И это надо понять, друзья мои. Вы знаете, какой основной принцип наших врагов? Запомните, пожалуйста, его. Он очень краткий и очень сильный. Запомните. Разнуздать морально. Разнуздать, чтобы взнуздать. Понятно? Разнузданного ничего не стоит взнуздать. Запомните это.
Спасибо, друзья мои. Помоги вам. Спасибо.